Крым реальный. В эфире радио Крым реалии «Крымский вечер».
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил службе безопасности проверить, имел ли место факт государственной измены в голосовании украинских депутатов в 2010 году за ратификацию так называемых Харьковских соглашений. Этим документом Украина в свое время дала согласие на продление базирования Черноморского флота России в Севастополе. Почему в СНБО в 2021 году возникли вопросы к соглашениям 2010 года, как эти соглашения повлияли в свое время на дальнейшую судьбу Крыма и Севастополя, и может ли повлиять на их судьбу нынешняя проверка? Обсудим в эфире радио «Крым Реалии», в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
11 марта состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. По итогам этого заседания секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о принятии стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Текста этого документа пока нет, мы в ожидании, он должен появиться в ближайшее время, обязательно будем его в нашем эфире обсуждать. Но по итогам этого заседания 11 марта Данилов объявил о еще одном решении, которое касается Крыма и, если быть уж совсем конкретным, Севастополя. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил службе безопасности Украины проверить, было ли государственной изменой, была ли ратификация народными депутатами Украины в 2010 году так называемых Харьковских соглашений. По словам Алексея Данилова, в процессе подготовки стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма стали известны факты, которые побудили заняться выяснением обстоятельств голосования за Харьковские соглашения. Давайте послушаем.
У 2008 році Ради нацбезпеки оборони було прийнято рішення, яке заключалося в наступному, що на протязі 2 місяців Кабінет міністрів мав запропонувати законопроект, який урегульовував питання виходу Чорноморського флоту Російської Федерації в 2017 році. На превеликий жаль, цей законопроект не був невідомим нам причин розроблений, і ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка далі почала руйнувати всю систему нашої безпеки і привела до того, що в 2010 році з'явились так звані Харківські угоди, які в безпрецедентний короткий проміжок часу, через 4 дні після підписання їх в Харкові, були ратифіковані депутатами Верховної Ради. Є окреме доручення Служби безпеки України з'ясувати обставини, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання. І якщо Служба безпеки України буде вважати за необхідне, вона має порушити по 111 статті нашого кримінального кодексу по держзраді до відповідних осіб.
О том, кого могут коснуться эти проверки, мы еще расскажем, упомянем о депутатах, которые тогда голосовали «за». Но пока я напомню, что так называемые Харьковские соглашения – это соглашение между Украиной и Россией по вопросам нахождения Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Это соглашение подписали в Харькове 21 апреля 2010 года тогдашние президенты Украины Виктор Янукович и России Дмитрий Медведев. Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение 27 апреля 2010 года, то есть буквально через несколько дней после того, как Янукович и Медведев подписали эти соглашения в Харькове. И процесс голосования сопровождался столкновениями между депутатами украинского парламента и, в принципе, спровоцировал такую очень активную реакцию, в принципе, не только политикума украинского разных уровней, региональных в том числе, но и украинского общественности. Ну вот стоит отметить, что согласно договоренностям между Януковичем и Медведевым, которые ратифицировали депутаты Верховной Рады Украины, срок базирования Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен до 2042 года. Хотя по предварительным договоренностям должен он был закончиться в 2017. Такое решение было принято в обмен на скидку на российский газ для Украины. Украины. И тут время для вопроса к вам, наши дорогие слушатели. Что вы думаете об инициативе Совета национальной безопасности и обороны Украины проверять вот спустя 11 лет с момента ратификации этих соглашений, был ли факт государственной измены в таком голосовании? И вообще, как вы считаете, вот те соглашения, которые были подписаны в 2010 году между Украиной и Россией, можно ли сказать, что они приблизили в какой-то степени то, что произошло с Крымом и Севастополем в 2014 году? Напоминаю, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 29 05 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реали», а также на Facebook-странице «Крым Реали». Там есть возможность в чате оставлять свои комментарии и вопросы. Если они будут по теме, обязательно будем цитировать. А к нам присоединяется в эфир украинский юрист Александр Марусяк. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал 11 марта, что Харьковские соглашения, процитирую тут, фактически открыли дверь военному вторжению России в Украину. Без них не было бы аннексии Крыма и Севастополя, а также оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Действительно ли это так?
Я б не сказав би, що саме харківські угоди були безпосередньою причиною окупації та анексії Криму. Як ми пам'ятаємо, флот мав знаходитися до 2017 року. Навіть і без них Росія якби хотіла, а вона однозначно хотіла цього, вона би і так могла би окупувати територію України. Ці угоди – це швидше така... Політична площина – це, можна сказати, пощупування Росією України. Наскільки Україна могла піти на уступки Росії, жертвуючи своїм суверенітетом. Якщо ми з цієї сторони будемо на це дивитися, то так, це був крок, якби, який наблизив анексію Криму. Але я б не сказав би, що без цих угод Росія би не змогла би цього зробити.
Были ли возможности у Украины, ну, скажем так, не продлевать базирование Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, ну, даже не говоря уже с привязкой до 2010 года, вообще по тем данным, которые есть у вас?
Відповідно до Конституції України, на території України взагалі не могло базуватися будь-які іноземні військові бази. В Конституції 96-го року пункт 14 перехідних положень передбачав виняток саме для отих баз, які вже знаходились на той момент на території України. І в 10-му році багато було саме дискусій щодо конституційності продовження цього, оскільки якщо Конституція це забороняє, а ми до безкінечності теоретично можемо розтягувати місце знаходження чужого флоту на території України, то це явно не на користь ні конституційному порядку України, ні національній безпеці.
Если говорить о перспективах вот той проверки, которую инициировал Совет национальной безопасности и обороны Украины, как вы считаете, есть ли вероятность, что действительно Служба безопасности Украины увидит какие-то признаки государственной измены в действиях депутатов Верховной Рады Украины, которые тогда в 2010-м проголосовали «за»?
Я перше хочу нагадати, що відповідно до статті 80 Конституції України народні депутати не несуть юридичної відповідальності ні за результати голосування, ні за висловлювання в парламенті його органах, за винятком відповідальності за образу або наклеп. Тому саме за те, чи натиснув депутат кнопку, чи не натиснув, його притягнути неможливо. Однак склад злочину, державна зрада, відповідно до Кримінального кодексу, це стаття 111, там передбачаються такі три альтернативні дії. Перехід на бік ворога в умовах воєнного або стану, або в період збройного конфлікту, шпигунство, або надання іноземній державі, іноземній організації, їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Тобто, якщо ті самі депутати надавали будь-яким чином іноземній державі, ми знаємо, які, допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, якби помімо того голосування, тоді дійсно тут є склад злочину в їхніх діяннях. І якщо Служба безпеки, відповідно, знайде такі відомості, які підтверджують цей факт, що вони надавали таку допомогу, то, звісно, їх можна притягнути до кримінальної відповідальності. На сьогодні склад злочину «Державна зрада» не має лімітів у притягненні в часі за вчинення цього діяння. Тобто, незалежно, скільки би років би не минуло зайняв вчинення цього злочину, особа буде притягатися. Станом на 2010 рік було обмеження в часі. Відповідно до статті 49 Кримінального кодексу 15 років встановлювалося за такий склад злочину, бо це особливо тяжкий злочин. Тобто, якби ці 15 років ще не минули. Тому, якщо дійсно був факт, що народні депутати не просто натискали кнопку, а от це робили в ході того, що в них були вже якісь домовленості, наприклад, з російськими спецслужбами, або вони якимось іншим чином уже надавали допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, тоді, звісно, злочин буде. Просто за те, що депутат натиснув кнопку, за це притягнути неможливо. Ще такий пікантний момент. Якщо ви дивилися те засідання 2010 року, там дуже взагалі складно вгадати, хто саме голосував. Депутати, вони билися біля трибуни, і більшість з них навіть не були на своїх робочих місцях. Тому факт неперсонального голосування був очевидний. І якщо ми ще будемо саме з цієї сторони придиратися, от буде ще важко довести, хто голосував, а хто, наприклад, не голосував. Тому що, як на мене, то взагалі це рішення навіть не могло бути ухвалене. Там видно було, що не було кількості депутатів для ухвалення того рішення. Ну, я маю на увазі за пультами.
Александр, ну вот если учесть все те моменты, на которые вы обратили внимание, и в частности то, о чем вы сказали только что, что вообще есть вопросы к тому, как тогда принималось это решение, можно ли сказать, что, ну то есть есть ли какая-то вероятность, исходя из формальных возможностей, которые есть у профильных органов Украины, есть ли возможность как-то повлиять вообще на тот факт, что, ну вот спустя 11 лет на сам факт ратификации этих соглашений, возможно, можно как-то отмотать то решение, которое было тогда принято. Вот что может стать результатом таких проверок, если они будут комплексны и если они будут касаться, в частности, того, как голосовали депутаты в 2010 году?
Звісно, ну, ідеальним був би варіантом, якби винуватих осіб притягнули до кримінальної відповідальності. У нас завжди з цим проблема, в першу чергу. Тому чи буде чинна та угода, наприклад? Ну, формально Україна не денонсовувала, до речі, харківські угоди. Росія в 2014 році денонсувала їх. А в нас для нас вони все ще якби формально чинні. Але в зв'язку з тим, що якби ці всі непередбачені обставини відбулися, і окупація Криму, і його анексія, то ясно, що ці угоди не будуть мати вже якоїсь юридичної сили в майбутньому в разі відновлення фактичного контролю України над Кримом. Чи призведуть ці перевірки до якихось результатів? Не важко сказати. Все-таки 11 років минуло. Державна зрада, злочин, ну, не дуже такий простий в плані доведення. Там треба добре попрацювати. Щодо самих депутатів, то оскільки Верховна Рада є політичним органом, то для них інакшої міри відповідальності насправді, крім щоб виборець за них не проголосував на наступних виборах, не існує. Це важливо пам'ятати, що все-таки кожен депутат якби політик, і всі його голосування в парламенті, всі його висловлювання в першу чергу є предметом політичної оцінки, особливо виборців, а не органів правопорядку. Органи правопорядку мають бути зацікавлені вже всією іншою діяльністю депутата. Дійсно, якщо є склад злочину в його діяннях, крім того, що він нажав якусь кнопку, от тоді має бути реально юридична відповідальність. От чи буде оце доведено? Будемо бачити. Ну, це не так просто, як здається. Але ну, відмотати назад я не уявляю, як це можливо. Ну, теоретично можна до Конституційного суду звернутися щодо визнання неконституційним то закону про ратифікацію у зв'язку з порушенням оцього якраз правила щодо особистого голосування. І в нас були вже випадки, коли Конституційний суд визнавав закон неконституційним якраз на цій підставі, що кількість голосів не відповідала дійсності. Але, як би сказати, оскільки Україна не має фактичного контролю над Кримом, то це все-таки мало на що вплине насправді. Тому хотілося б, ще раз кажу, щоб винуваті особи були притягнені до кримінальної відповідальності, а у випадку, коли вже Крим повернеться під фактичний контроль України, бо юридично Україна від нього не відмовлялася, то тому і неправильно казати, що треба повернути Крим, бо він і так наш юридично.
Поняла.
Фактичний контроль, це інше, так. То тоді вже з цим флотом буде по-іншому необхідно вирішувати всю ситуацію. Тобто тут вже треба буде навіть не харківські угоди брати до уваги, а зовсім, я думаю, що Україна не буде бажати, щоб вже Чорноморський флот РФ знаходився на території Севастополя.
Поняла, спасибо вам большое. Это был украинский юрист Александр Марусяк. Я напомню, что в эфире Радио Крым Реалии сегодня мы отталкиваемся от новостей, которые появились по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 11 марта. Секретарь СНБО объявил о том, что Совет дал поручение Службе безопасности Украины проверить, был ли факт государственной измены в голосовании депутата Верховной Рады Украины 2010 года, когда они проголосовали за ратификацию так называемых Харьковских соглашений. Несколько комментариев под нашей YouTube и Facebook трансляцией. Спрашивают у меня, как вы думаете, Елена Порошенко посадит ли за полную поддержку Харьковских соглашений? Ну, смотрите, здесь важный момент. Действительно, вот на протяжении последних суток появилось, достали из архива в реакцию Петра Порошенко на Харьковские соглашения тогда в свое время, вскоре после их принятия. Стоит отметить, что он не был депутатом Верховной Рады Украины на момент голосования, но действительно спрашивали у него, как у человека, который в частности занимал и должность в свое время министра иностранных дел, спрашивали у него, как он оценивает Харьковские соглашения, и если я не ошибаюсь, тут сейчас дословно не процитирую, он сказал о том, что это был такой компромиссный вариант, и сам он, ну, как дипломат, не в восторге от того, что будет базироваться Черноморский флот Российской Федерации в Севастополе так долго, но вот тогда ситуация была такова, что он понимает решение, которое было принято руководством Украины на тот момент. И поэтому, ну, ваш вопрос я услышала, что ответить на него не знаю. Сейчас эта проверка касается непосредственно депутата Верховной Рады Украины, которые тогда голосовали в апреле 2010 года за ратификацию, и Порошенко в их числе не было. Есть комментарии у нас под YouTube-трансляцией, что да, приблизили Харьковские соглашения аннексию Крыма и Севастополя, спрашивают, считают, что Россия ушла бы из Севастополя, просто Крым уплыл бы в 2010-м, считает наш слушатель или слушательница. А есть также вот такой комментарий. Уверен, что здесь не обошлось без агентов ФСБ и ГРУ внутри правительства Украины и армии. Также есть комментарий у нас под Facebook-трансляцией. Звучит он следующим образом. Срок давности не имеет значения. Предатели Украины, срам и смертна кара. Вот такая вот цитата от нашего слушателя. Список депутатов, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений в апреле 2010 года, есть в открытом доступе. В нем 236 народных депутатов Украины. Среди подписантов почти в полном составе тогдашняя партия регионов, в полном составе коммунистическая партия Украины, которая на тот момент еще действовала в Украине легально и, более того, была представлена в украинском парламенте. Кроме того, в полном составе проголосовал блок Литвина. Несколько депутатов от блока Юлии Тимошенко проголосовали тогда за. Несколько депутатов от фракции «Наша Украина. Народная самооборона». И несколько нефракционных. Ну, вот полный список доступен в интернете, очень легко его найти. Стоит отметить, что на протяжении дня радио «Крым Реалии» пытались связаться с несколькими депутатами, я бы даже сказала, с несколькими десятками депутатов из списка тех, кто голосовал за. Но все они по тем или иным причинам отказались комментировать. То есть это и депутаты от тогдашней фракции партии регионов, например, Юрий Мирошниченко, Святослав Пискун, Анатолий Кинах, Владимир Вечерко, Владимир Макеенко. Отказались также комментировать тогдашние депутаты от блока Литвина, Олег Зарубинский, непосредственно сам Владимир Литвин, который был спикером украинского парламента на тот момент. В числе тех, кто голосовал за действующий на теперешний момент замглавы Конституционного суда Украины Сергей Головатый. На тот момент он был членом фракции партии регионов. Он вот сказал радио «Крым Реали», что СМИ не будет комментировать такое решение СНБО, но готов давать показания Службы безопасности Украины, если дело до этого дойдет. В своем выступлении 11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отдельно, вот в контексте всего того голосования 2010 года, упомянул тогдашнего спикера Верховной Ради Украины Владимира Литвина. Давайте послушаем.
Депутати, які були 6-та сесія, 6-та скликання. Тут дуже багато цікавих персонажей, от, які на сьогоднішній день продовжують знаходитися в українській політиці. Більш того, дехто із них пропонує себе на посаду, як, наприклад, пан Литвин, ректора Державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Я перепрошую, але мені було б соромно дивитися в очі тим людям, тим студентам, от, щоб зараз іти ректором, скажімо так, при цьому голосувати за ті ганебні речі, які привели наслідок того голосування. Це той наслідок, що ми маємо сьогодні окуповану частину Криму і маємо великі проблеми на території Донецької, Луганської області.
Хоть нам и не удалось связаться с Владимиром Литвином, но на YouTube-канале под названием «Час Ньюс» можно найти комментарий Владимира Литвина по поводу Харьковских соглашений. Этот комментарий датирован 12 марта 2021 года. Литвин в этом комментарии отметил, что, по его данным, руководство Украины было вынуждено подписать вот эти самые так называемые Харьковские соглашения, по экономическим причинам.
Смотрите, 2009 год. Правительство тогдашнее и тогдашняя власть, да, нужно сказать, что президент не воспринимал то соглашение, которое было подписано с Россией по газу. Но они подписали, правительство его самостоятельно ратифицировало. Та цена, которая была неподъемной. Но, судя по всему, как мне рассказывали, я подчеркиваю, рассказывали люди, лиц которых я в темноте не заметил, что тогда была договоренность, что эту цену опустят, но соглашения, которые потом стали харьковскими, будет на 50 лет. И апрель месяц, и правительство ложит на стол расчеты, что бюджет не может быть сверстан. Страна без бюджета, и они аргументируют, я же не министр финансов, я не министр экономики, да, я не министр иностранных дел, и они все на заседании Совета национальной безопасности и обороны выступает, что Украина рухнет, обвалится, потому что мы на 100% зависим по энергоносителям. И нужно принимать это решение. А что мог бы сделать тогда председатель Верховной Рады? Сказать, что я не буду этот вопрос выносить, если решение принимает согласительный совет. А если есть 226 голосов, ну, например, 2-3 фракции достаточно, этот вопрос выносится. Я единственное просил противников этого процесса дать возможность обсудить этот вопрос. Возможно, часть депутатов не поддержала бы его. Мы тогда направили на наработку.
Это была версия Владимира Литвина, спикера Верховной Рады Украины во время голосования в апреле 2010 года. Отмечу, что против самого тогдашнего президента Украины Виктора Януковича в Украине открыто уголовное производство по подозрению в госизмене в связи как раз-таки с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. И вот в январе этого 2021 года следователи Государственного бюро расследований Украины объявили ему о подозрении по этому делу. Насколько мне известно, то сам Янукович Петрович, его адвокаты пока обвинения в рамках этого дела не комментировали, но можно упомянуть о том, что по другим делам Виктор Янукович, который сейчас находится в России, он свою вину отрицает. Напомню, что в эфире «Радио Крым Реали» мы отталкиваемся сегодня от заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявил о том, что СНБО поручил Службе безопасности Украины проверить, был ли факт государственной измены в голосовании депутата Верховной Рады Украины за ратификацию Харьковских соглашений в апреле 2010 года. Есть буквально несколько, немного на самом деле, реакций из Крыма на это заявление, поэтому озвучу их, возможно, кому-то из наших слушателей это интересно. Глава комитета подконтрольного России парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сказал в комментарии РИА Новости Крым, что властям Украины не стоит рассчитывать на уход Черноморского флота, который, цитирую, на века останется в российском Крыму. Это вот такое видение Юрия Гемпеля. Также вижу комментарий на сайте РИА Новости депутата Госдумы Российской Федерации из аннексированного Крыма Михаила Шеремета, который сказал, что Крым всегда был и останется местом базирования Черноморского флота. И также он отметил, что в свое время Украина зарабатывала, цитирую, колоссальные деньги на базировании флота в Крыму. Напомню вам, наши слушатели, что вы можете присоединяться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 29 05. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии, на Facebook-странице Крым Реалии. Заходите, смотрите, оставляйте свои комментарии. Мы продолжим после небольшого паузы.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии работает Елена Римовская. И к нам в эфир присоединяется Владимир Павлович Казарин. Тогда, в 2010 году, первый заместитель главы Севастопольской городской государственной администрации. Владимир Павлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Что думаете о заявлении Алексея Данилова? Вот как оцениваете такое предложение, чтобы СБУ проверило депутата Верховной Рады, которые голосовали в 2010 году за Харьковские соглашения?
Ну, я думаю, что это поручение будет иметь скорее такой политический результат, потому что, ну, уже не раз сказано, что коллективные голосования, голосования депутатов не могут быть позднее оспорены, и они не могут быть привлечены к ответственности за свое политическое голосование. Ну, это во всех парламентах мира. Но одновременно я согласен с тем, что говорят участники вашей программы, что это был один из самых позорных актов в истории новейшей Украины, один из самых позорных в политическом отношении. Я хочу сказать, вот пока я слушал передачу вашу, в частности, этот крымский представитель, который сегодня заседает в Москве, Шеремета, да, он сказал, что Украина получала очень большие деньги за пребывание Черноморского флота в Севастополе. Это полная неправда. Не хочу более грубо говорить. Это полная неправда. Как раз с 2006 года по 2010 год, во времена Ющенко, Куницын был губернатором Севастополя, а я был первым заместителем. И могу сказать, что регулярно, систематически Москва недоплачивала те небольшие сравнительно деньги, которые должны были выплачиваться Украине и Севастополю как базе пребывания флота за нагрузку на социальную инфраструктуру города. Они должны были помогать и в содержании дорог, в содержании электромереж, водопроводов и так далее, и так далее, и так далее. Это было постыдное действие. Каждый раз по прошествии полугода начиналась вторая половина. Мы разговаривали с российскими представителями и говорили, до сих пор ничего не поступило. Вот через 4-5 дней все поступит. И ничего опять не поступало.
То есть я правильно понимаю, что Россия должна была платить за базирование Черноморского флота как в бюджет Украины, так и в какой-то степени должен быть какой-то был вклад в развитие Севастополя.
Да, конечно, не в какой-то, а довольно значительной степени, потому что ясное дело, что они пользовались инфраструктурой Севастополя, водопроводами, канализацией, электромережами там, и так далее, и все это, естественно, изнашивается, это амортизация и всякое другое, и они должны были это, как и все, кто пользуется украинские организации, они, естественно, эту амортизацию выплачивают. Регулярно это нарушалось, приезжали высокие гости, у нас администрации проходили совещания, каждый раз это заканчивалось ничем. У них было противостояние с нами, потому что именно в этот период мы запретили военнослужащим российской армии на автомобилях, например, перевозить грузы по городу, не предупреждая заранее об этом севастопольские власти. Потому что несколько раз оказалось, что они перевозили совершенно открыто ракеты в кузовах своих автомобилей, снаряды и другие боеприпасы. Мы говорили о том, что это опасно для города. Ну, грубо говоря, какой-нибудь пьяный «Жигуль» врежется в эту машину, вот там полгорода снесет тех боеприпасов, которые там перевозились. Мы заставили их, мы сказали, никакие ваши ВАИ сопровождать ваши машины не будут, только наши украинские машины ГАИ будут сопровождать. Генерал Петухов тогда командовал полицией, значит, Севастополя, и вы будете сообщать нам, откуда вы выезжаете, куда вы едете, что вы везете. Все это в интересах безопасности. Они говорили, что мы имеем право ездить сами куда угодно на территории воинских частей. Выехали за ворота, вы въехали на территорию украинского города. Здесь живут гражданские жители. Со всеми мерами безопасности осуществлять ваши перевозки. У нас довольно жесткое было. И я хочу вам сказать, что когда мы в 2010 году уходили, тогда победил Янукович. Ну как бы победил Янукович на президентских выборах? В апреле мы уходили. Стало понятно, что все идет назад, все наши запреты были сняты, опять грузовики с боеприпасами стали ездить по улицам Севастополя, но мы тогда в первый раз услышали, ну, так сказать, от тех, которые работали в одном флоте и в другом, что начинается подготовка к завершающей стадии вот этого санкционного соглашения.
Владимир Павлович, вот смотрите, я сейчас посмотрела, было интересно, да, о каких суммах заявляли в Черноморском флоте Российской Федерации, сколько это обходится плата в государственный бюджет Украины в развитие Севастополя. Вот есть данные за 2012 год, это сайт korabel.ru, и фигурирует такая цифра. По итогам 2012 года с перечислений в различные фонды бюджеты города и страны на сумму около 700 миллионов гривен. Вот такая вот цифра фигурировала. Я у вас вот еще о чем хотела спросить. Не так много у нас времени, но все же. Как вы считаете, вот если, предположим, не было бы Харьковских соглашений, реально ли было добиться каким-либо образом от России, чтобы, ну, скажем так, Черноморский флот Российской Федерации больше не базировался в Севастополе после окончания действия предыдущих соглашений, то есть в 2017 году?
В Москве осознавали, что все легитимные реальные соглашения ставят точку в 2017 году. И, я напомню, интенсивным образом в Новороссийске шло строительство новой базы для Черноморского флота. И в этом смысле мы получали регулярную информацию о том, как это там происходит, потому что мы должны были осуществлять планирование будущей эвакуации флота. И деньги были вложены большие, но потом строительство стало замедляться и вообще остановилось. Ну, говорилось о том, что нужно изменить проект, нужно там кое-что подправить. На самом деле люди осведомленные, в том числе из нашей разведки, говорили, что фактически они поняли, что этого делать они не будут. Они изменили направление своей политики, и они начали готовить и как бы вот этот самый Харьковский переворот внутри страны. Но кроме того, подготовку силового варианта решения этого вопроса.
А когда это было по срокам? Вот вы говорите, что строилась эта новая база в Новороссийске, а потом вдруг это строительство замедлилось.
Она велась, вот если на момент 2010 года, когда мы уходили, она велась уже до этого, ну, по-моему, лет 5-6, не меньше. Ну, с разными темпами, но об этом постоянно говорилось. Кстати, если зайти в СМИ той поры, то там встречались довольно часто сообщения о том, как идет строительство в Новороссийске этой базы. И это был последний период как бы такой попытки мирного решения этой проблемы. Но вот было в этом смысле большие деньги вложены в победу Януковича. Понятно, что результаты выборов были фальсифицированы. С другой стороны, было сразу подготовлено вот это самое соглашение. И третье, интенсивно накачивались мышцы военного промышленного комплекса для всего того, что произошло в 2014 году.
Буквально один последний вопрос. А вы для себя вот в чем видите вот это решение Совета нацбезопасности и обороны Украины сейчас организовать вот эту проверку? В чем может быть ее эффект? И может ли это как-либо повлиять на дальнейшую судьбу Крыма и Севастополя теперь уже, когда они находятся под контролем России?
Нет, это повлиять не может. Я думаю, только, может быть, это определенное извлечение уроков из этой катастрофы, этого провала в нашей истории из прошлого. Раз. Второе, это может быть определенное политическое предупреждение разного рода политикам о том, что и через 5, или через 7, и через 8 лет то решение будет заново затребовано, и заново будет проведена ревизия. Политические, только политические итоги позволят, например, в адрес каких-то из этих политиков, ну, произнести резкие слова осуждения. Никакого иного решения, связанного с наказанием, теперь уже по этому голосованию позорному в Верховной Раде, я убежден, юридически сделать нельзя.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета. И тогда, в 2010 году, первый заместитель главы Севастопольской городской государственной администрации. Поговорили мы с ним, в частности, о том, какую роль отыграл Черноморский флот Российской Федерации в развитии Севастополя, в частности, да, о тех отчислениях, которые должны были быть из российского бюджета в украинский бюджет в связи с базированием Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Но вот по словам Владимира Казарина, то нельзя говорить о том, что Россия исправно платила все те суммы, которые должны были быть за базирование Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, продолжим.
Я крымчанин.
Я из Феодосии.
Я из Инкермана.
Я из Симферополя.
Я из Керчи.
Каждый день мы и еще десятки крымчан работаем для того, чтобы вы знали правду.
Правду о том, что на самом деле происходит в Крыму.
В нашем Крыму.
Если для тебя это тоже важно.
Если ты хочешь знать больше.
Если тебе нужны разные мнения.
Хочешь услышать то, о чем молчат другие.
Подпишись на канал Крым Реалии прямо сейчас.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии работает Елена Римовская. И я напомню, что отталкиваемся в нашем эфире сегодня мы от заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который накануне заявил о том, что СНБО поручило Службе безопасности Украины проверить на предмет того, была ли государственная измена в голосовании ряда депутатов Верховной Рады Украины в апреле 2010 года за так называемые Харьковские соглашения. Я напомню, что эти соглашения в апреле 2010 года подписали Виктор Янукович, Дмитрий Медведев, на тот момент президенты Украины и России. И по этим соглашениям Украина получала скидку на газ в обмен на продление базирования Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. И вот если апеллировать к тому, почему это может быть государственная измена, я думаю, что тут, возможно, в какой-то степени поможет для понимания то, что инкриминирует Виктору Януковичу, по которому, а я об этом уже говорила, есть целое уголовное дело, отдельное по подозрению в государственной измене, как раз-таки за подписание этих самых Харьковских соглашений. И я сейчас процитирую небольшой фрагмент из заявления Офиса Генерального прокурора Украины за январь этого года на украинском языке, простите, потому что в процессе я переводить не могу, но у нас большинство слушателей как минимум понимают на двух языках, поэтому процитирую, что вот позиция прокуратуры по этому делу в отношении непосредственно Виктора Януковича. Прокуратура заявляє, що 21 квітня 2010 року в Харкові Янукович підписав угоду, яка під приводом отримання знижки на природний газ штучно створила передумови для збільшення чисельності військ Росії. Документ на 25 років продовжував срок перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Слідство вважає, що угода та укладені контракти між «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» фактично не надавали жодної знижки на природний газ. Вот это такая версия прокуратуры по делу о государственной измене, которая касается тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, который подписал так называемые Харьковские соглашения со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Заявление Алексея Данилова 11 марта накануне спровоцировала дискуссию относительно того, ну, может ли, да, быть какой-то практический итог в том, о чем он заявил в этих проверках Службы безопасности Украины. Так, если посмотреть на комментарий на сайте громадське.ua бывшего главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука, он сказал, что народных депутатов нельзя привлечь к ответственности за голосование в парламенте, если оно происходило по их собственным убеждением. Это то, о чем в начале нашей программы говорил юрист, который присоединялся к нам в эфир. Он напоминал, что есть такая статья Конституции Украины, номер 80, и звучит она следующим образом. Я процитирую. «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп». І стоит отметить отдельно, что когда 11 марта у секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины уточняли вообще, о какой ответственности идет речь, он сказал, что будут действовать в рамках действующего украинского законодательства. Давайте мы еще раз послушаем, что сказал 11 марта Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, по поводу того, как так вышло, что вообще решили инициировать такую проверку. Стоит отметить, что он рассказал, что, ну, по крайней мере, из его заявления получается так, что вот это самое решение, оно стало фактически таким результатом работы над стратегией деоккупации и реинтеграции Крыма.
У 2008 році Радою нацбезпеки оборони було прийнято рішення, яке заключалося в наступному, що на протязі 2 місяців Кабінет міністрів мав запропонувати законопроект, який урегульовував питання виходу Чорноморського флоту Російської Федерації в 2017 році. На превеликий жаль, цей законопроект не був невідомим нам причин розроблений, і ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка далі почала руйнувати всю систему нашої безпеки і привела до того, що в 2010 році з'явились так звані харківські угоди, які в безпрецедентний короткий проміжок часу, через 4 дні після підписання їх в Харкові, були ратифіковані депутатами Верховної Ради. Є окреме доручення Служби безпеки України з'ясувати обставини, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання. І якщо Служба безпеки України буде вважати за необхідне, вона має порушити по 111 статті нашого кримінального кодексу по держзраді до відповідних осіб.
Ну и успеваю я еще напомнить о том, что список депутатов, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений, есть в открытом доступе. И из этого списка выходит, что голосовали тогда за 236 народных депутатов Украины. Среди подписантов почти в полном составе была тогдашняя партия регионов, в полном составе Коммунистическая партия Украины, блок Литвина и еще несколько депутатов из других фракций и внефракционных. А вот какой интересный факт приводит в своем новостном сообщении сайт «Украинская правда» со ссылкой на громадське.ua, на сайт Совета нацбезопасности и обороны Украины. Они пишут о том, что нынешний первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, да, которого вы только что слышали, Руслан Демченко, принимал участие в подготовке харьковских соглашений. Указывает «Украинская правда» на то, что как раз-таки в тот период он был заместителем министра иностранных дел Украины и готовил и согласовывал текст харьковских соглашений. Но вот пока сам Руслан Демченко, насколько мне известно, не комментировал такой интересный факт в своей биографии, на который обратили внимание журналисты, учитывая заявление Алексея Данилова по поводу того, что депутатов, которые голосовали за ратификацию харьковских соглашений, будут проверять, причем проверять будет Служба безопасности Украины. Но, тем не менее, вот такую информацию мы для вас озвучиваем. И в нашем эфире сегодня мы поговорили, в частности, о том, можно ли сказать, что Харьковские соглашения 2010 года в какой-то степени, ну, скажем так, повлияли на дальнейшую судьбу Крыма и Севастополя в том плане, что приблизили аннексию Крыма России. У нас была возможность поговорить об этом как с юристом, который исследовал тему непосредственно аннексии Крыма России, так и с бывшим первым вице-губернатором Севастополя, который рассказал нюансы базирования Черноморского флота России в Крыму. ну и привели вам комментарии некоторых из фигурантов тогдашнего голосования Верховной Раде Украины в апреле 2010 года. Как будет развиваться ситуация, мы будем вас информировать. Я же отмечу, что по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины 11 марта секретарь Алексей Данилов также заявил о том, что согласована уже стратегия деоккупации, реинтеграции Крыма и Севастополя. В ближайшее время публичная часть текста этой стратегии будет обнародована, поэтому слушайте эфир «Радио Крым Реалии» для того, чтобы не пропустить все самое важное и интересное, касающееся Крыма. Ну и пишите, звоните нам в редакцию, если у вас есть темы для наших эфиров. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.